Продолжаем прямой эфир. В студии я, обозреватель Елена Глещинская, и мой коллега Алексей Тимофеев.
Привет, привет.
Привет. Поговорим о чем? Поговорим о наших детях.
Да, об инвестициях в образование.
Центробанк предложил россиянам новый тип инвестиционных счетов. Это уже четвертый, да? Новый тип предполагает вклады не с накопительных средств, а с текущих доходов. И накопление, инвестирование средств на образование ребенка и связанные с этим расходы.
В общем, тратить эти деньги можно будет только на среднее, высшее или дополнительное образование и на сопутствующие расходы. Что сюда попадает? Проживание, питание. На образование откладываешь, а деньги идут на питание ребенку. В общем, проживание, питание, проезд и всякого рода стажировки. Ну, стажировки, насколько я понимаю, тоже могут подпадать под доп. Образование.
Ну, да, и питание.
Да. Деньги на образовательном счете могут принадлежать ребенку, поэтому их нельзя будет изъять по долгам родителей. Вносить деньги на счет смогут разные люди, согласно вот этой
бабушки,
инициативе,
да?
Центробанка. Бабушки, дяди, тети, крестные на день рождения, ну, например.
Да, конечно.
Ну, а что нет? В общем, сейчас, насколько я понимаю, клиентам брокеров и банков доступны, ты говоришь, вот четвертый, сейчас доступны два.
Два. Предлагают еще третий,
вот.
А этот образовательный по четвертый.
Да, то есть... Сейчас, вот то, что есть сейчас, индивидуальный инвестиционный счет первого типа предназначен для тех, кто активно торгует на фондовом рынке. ИС первого типа предлагает налоговый вычет на взносы. Владелец такого счета сможет вернуть 13% от суммы, которую он внес на свой счет в течение года. 13% от суммы. Сумма, от которой будут рассчитаны эти 13%, не может превышать 400 тысяч рублей. Второй счет, вот этот индивидуальный инвестиционный, освобождает от налога инвестиционного дохода сумму инвестиций до 1 миллиона рублей.
Ну, то есть, если ты наторговал акциями на 1 миллион рублей, можешь...
Ты заработал, если ты заработал, да.
Да, если ты заработал, то от тебя освобождают от налога.
От налога, да. А, значит, ну да, это мы уже сказали. Угу. Что касается нового вот этого ИСО образования. Вычет можно будет оформить через работодателя на средства, которые будут ежемесячно вноситься на инвестиционный счет. Еще раз, вычет можно будет оформить через работодателя. Договариваешься с работодателем, работодатель отчисляет.
Только вопрос, зачем? Можно напрямую же?
Можно и напрямую,
конечно.
Да. Перечисление ограничивается в размере не более 6% от дохода. То есть вы можете класть на денег не более 6% от дохода. Налоговый вычет будет предоставляться в размере начисленного с этой суммы, вот этих до 6% НДФЛ. Получить вычет 13% можно будет и самостоятельно с внесенных средств, но сумма, от которой будет рассчитываться вычет, не может превышать 120 тысяч рублей в год. Сейчас мы всех окончательно запутали этими цифрами.
Да мы уже сами запутались.
Да, еще раз, 6%, не более 6% от дохода, да, вычет будет предоставляться в размере начисленного с этой суммы НДФЛ. Вычет 13%.
А если бабушки перечислят на инвестиционный счет, откуда будут тогда вычет?
С моих денег или с бабушкиных?
Как их разделят?
Вот, слушай, с этими вопросами давай тогда обратимся специалисту. Финансовый консультант, гендиректор компании Организации личных финансов Алена Никитина с нами на прямой связи. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Давайте от общего к частному. Сначала много ли вот сейчас людей, которые пользуются первым и вторым типом вот этих ИИС?
Ну, довольно много. Она сейчас набирает популярность с каждым днем. Если раньше, еще буквально 2-3 года назад, практически никто не знал, не пользовался, боялся, то сейчас уже практически везде уже все рассказывают. И блогеры рассказывают, и СМИ рассказывают. Поэтому и в банках тоже предлагают активно. Поэтому, конечно, все больше.
Вот я считала статистику, что в этом году около 3 миллионов только открыли индивидуальные инвестиционные счета. Ну, там, разных типов. И поэтому, естественно, это вот такой... Это, наверное, вместо депозитов в банках открывают.
Ну да, вы знаете, потому что пользуются спросом, потому что действительно депозиты в банках очень сильно упали. Ставки доходности по депозитам, недвижимость очень сильно выросла, поэтому получать доходность от недвижимости все тяжелее и тяжелее.
Ну вот знаете, конечно, сейчас...
Вот я прошу прощения. Да, Ален, давайте в этот краткий курс для чайников, для троечников сейчас организуем. Вот что такое ИИС? Вы приносите или договариваетесь, что с вашей зарплаты ежемесячно какой-то процент будет переведен на, собственно, вот этот ИИС. Правильно я понимаю?
Не обязательно. Это может быть и перевод зарплаты, это может быть индивидуальная, скажем так,
инициатива.
Человек сам может открыть, да, и сам может переводить туда деньги, как человек сам захочет. Иногда это могут быть корпоративные программы, то есть бизнес может предлагать своим сотрудникам некую дополнительную опцию, да, ИИС, как медстраховку, например, предлагают.
Так, хорошо, с этим разобрались. Как переводятся деньги, понятно. Что дальше происходит с этими деньгами и какова моя роль, каково мое участие в этом процессе?
Через индивидуальный счет. Это некая платформа, это некий инструмент для покупки ценных бумаг. Человек может покупать облигации, может покупать акции. И, соответственно, ту доходность, которую ему приносят ценные бумаги, он не платит налог, но не больше определенной суммы. Вот здесь важный есть нюанс. Смотрите, очень многие люди, либо самозанятые, либо те, кто получает первую зарплату, они не могут получить налоговый вычет. То есть это должна быть обязательно
белая зарплата.
То есть человек должен сначала заплатить налоги, чтобы потом получить налоговый вычет. Но если изначально налогов сам человек не платит, то здесь никаких преференций от ИИС он не получит. И это очень большая часть населения.
Так, с этим разобрались. Слушайте, но это в благополучном варианте сценария. Это если ты что-то заработал с покупки и продажи акций. А если ты прогорел?
Нет, налогового вычета здесь нет, потому что человек не заработал здесь доход, и, соответственно, здесь не получает никакого налогового вычета. То есть надо подождать. То есть обычно ИИС дают еще и преференции, если человек не будет изымать эти деньги. Срок 3 года.
Угу. Ну вот налоговый вычет по первому типу инвестиционных счетов получают только за то, что ты положил эти деньги на счет. 13%. Да, можешь даже не торговать.
Можешь не покупать.
Можешь не торговать, ты положил на счет и получил. Но вот сейчас же...
С образованием давайте разбираться.
Да, Ален, вот еще один вопросик для чайников. Ален, вот сейчас такое время, когда вот мы смотрим такие новости, там на рынках то падают, то поднимаются, и никто не может из экспертов предсказать, что же будет даже не то, что через месяц, а завтра, что с этими акциями будет. Как же вообще можно рассчитывать на заработок в такой ситуации?
Ну, вы знаете, если как раз завтра предсказать намного тяжелее, чем через месяц, через год, через 5 лет. То есть если смотреть на историческую доходность там в 5 лет, в 10 лет, то практически если вы выберете стабильный хороший портфель из хороших стабильных акций, ну, например, купите ETF самых крупных компаний. То есть есть такие ETF, например, WorldCap, да, мировые компании. И они сами уже в какой-то пропорции собирают там самые крупные, допустим, Apple, это, допустим,
5. Ну вот этот год, да, показал, что это все как-то.
Нет,
Apple вырос, Apple, Google, Microsoft.
Отлично работает, да. Прекрасно работает. Вот этот ETF WorldCap, он заработал, если бы вы инвестировали год назад, даже накануне пика, и сейчас, то там порядка 5 или 7% годовых в валюте с учетом очень большой просадки, там порядка 40 или 50% была просадка в марте месяце, но эта просадка уже отросла. А если рассматривать промежуток там 10-15 лет, то средняя годовая доходность порядка 12, по-моему, процентов годовых в долларах, 10-12% годовых в долларах, средняя годовая. А если мы еще добавим то, что 2 раза повысился курс доллара, за 10-летний срок, то, в принципе, эта доходность превышает любую доходность банковских депозитов, недвижимости. Я не настаиваю на том, чтобы сейчас все продавать и бежать, покупать именно акции, но они должны быть определены в портфеле. И те люди, которые не запаниковали, и те люди, которые там инвестировали, допустим, дополнительные деньги в марте на просадке, то они сейчас заработали дополнительную прибыль. Но даже если они выбрали стратегию, каждый месяц инвестируем, допустим, по 10 тысяч рублей в месяц, они все равно не прогадали.
Надо именно покупать.
К образованию.
К образованию. Как вы оцените вот этот вот новый такой инструмент?
Я оцениваю положительно. Я всегда за то, чтобы государство, либо любые там другие органы, они стимулировали людей для того, чтобы копить на образование. Потому что у нас, к сожалению, сознательных людей очень мало. Даже доля от этих сознательных людей и то не выдерживает вот этих регулярных вложений каких-то на себя, на пенсию, на образование детей. Я говорю как именно опытный человек, потому что я 12 лет работала с клиентами, и я помогала им открывать как раз накопительные программы на образование детей. И действительно очень сложно выдержать. Это как регулярно ходить в фитнес, там, 2-3 раза в неделю.
Ален, вот смотрите, здесь минимальный срок не указан. Вот мы откладываем, значит, я решил откладывать на всех своих детей в этот ИИС. А какие гарантии-то, собственно, будет? Вот я откладываю, решил вдруг торговать, ну, в общем, работать с этими акциями, да, покупать, продавать. Но хорошо, я вложился, хорошо, если я вложился в те, и что-то там заработал, и мой счет увеличился, и денег на образование моих детей стало больше. Но ведь все равно не исключен, ведь мы же не можем полностью исключить, что моих денег в результате моих неудачных операций на бирже станет меньше.
Ну, здесь никто гарантии, конечно, не может дать. Если вы хотите гарантии, то это никакой инструмент, никакая компания, никто вам это не гарантирует. Вы можете делать просто то, что вы считаете нужным в рамках того, что вы можете делать. То есть, если вы, условно говоря, рассчитали, что вам через 15 лет, вот родился сейчас ребенок, да, через 15 лет понадобятся какие-то деньги на образование детей. Вот вы рассчитали, если вы, например, будете за 15 лет об этом загодя подумаете, то для того, чтобы накопить, условно говоря, миллион, будем отталкиваться от этой суммы денег, вам надо откладывать 3000 рублей в месяц. Как они сработают, какую они доходность принесут, тут, к сожалению, судьба, мы не можем здесь гарантировать. Есть историческая доходность фонда там, рынка акций, фондов рынков акций, это, допустим, около 10-12-15% годовых. Если в валюте, то меньше, если в рублях, то, соответственно, больше. Но, опять же, валютные риски. Вот. А если вы хотите гарантии, то это, к сожалению, не в России.
Нет, ну, прости, пожалуйста, да? Вот все-таки по поводу... Смотрите, у нас есть фонд, как он там называется?
Инвестиционный.
Нет, я про другое. Когда если ты кладешь на депозит, банк прогорел, то тебе компенсируют 700...
Страхование
там, или 700,
вкладов.
Да, страхование вкладов. Да, агент страхования вкладов, совершенно верно, АСВ. А там есть как гарантия какая-то, ну, что тебе вернут вот этот минимальный... Ну, минимальный счет, да, 700 тысяч или миллион, сейчас я не помню. А здесь-то нет?
Ну, гарантия рознь. То есть сегодня АСВ держится, но вдруг какая-то серия кризисов, да, и вдруг даже АСВ не сможет гарантировать. То есть мы диверсифицируем, мы распределяем нашу корзину по разным видам риска. То есть мы немножко храним на депозите, так, чтобы не превышало сумму, гарантирующую АСВ. Соответственно, мы немного в акции, причем в акции надежных, хороших компаний. Потому что если, например, даже компания Apple обанкротится, да, или там Facebook, или какие-то другие крупные компании, не знаю, там нефтедобывающие, или даже банковский сектор, то что тогда в мире будет происходить? А если вы купили ETF, состоящий из 1000 крупнейших компаний в мире, ну, вы можете быть уверены в том, что даже если одна компания банкротится, остальные 999, они устойчивые, и они поддержат ваш портфель. Поэтому мы так распределяем. И вот в 12 лет практики я, отматывая назад, смотрела, какую доходность максимум всего, какая стратегия, да, принесла максимальную доходность для моих клиентов, тех, которые открывали бы 12 лет назад портфели. И я поняла, что вот эта диверсификация, как ни странно, она была расчетная, ну, приносила, может быть, 5-7% годовых в валюте. Но сейчас уже, как бы на сегодняшний момент оказалось, что ничего не принесло больше. Если бы чуть-чуть было в недвижимости, ну, по возможности, опять же, да, финансовые, чуть-чуть на депозитах, чуть-чуть в валюте, там, в акциях, в облигациях, 30-40% в каждом из видов инструментов, то тогда человек бы заработал максимальную прибыль, при этом у него была бы максимальная устойчивость. Вот как раз максимальной гарантии мы добиваемся тем, что мы разные.
Алена, а вот вы говорите, что вы раньше консультировали своих клиентов, как отложить на образование. То есть, кроме вот этого инвестиционного счета, который нам предлагает Центробанк, есть какие-то уже существующие другие инструменты, тоже хорошие?
Или это просто мотивация клиентов была такая?
Да, или просто это мотивация клиентов. Или оно именно потому, что на образование, то чуть-чуть выгоднее?
Ну, приходил клиент и говорил, у меня есть такие задачи, да, пенсионные накопления, вложить такие деньги, которые я зарабатываю, есть мои дети, да, на которые я хочу накопить на образование. И мы думали, как разместить их деньги. То есть, как правило, использовали фонды, ну, как сейчас.
То есть, да, специальных таких продуктов нет? На образование?
Социальных нет.
Нет.
Я думаю, что даже, может быть, и нет в этом необходимости. Может быть, сделать какой-то очень простой продукт для вот простых людей, да, для тех, у кого, допустим, там доход 30-50 тысяч рублей, и сделать какой-то типовой продукт, чтобы вот именно, как вы говорите, автоматически приводилось со счета или с карточки зарплатные деньги, чтобы сначала туда деньги ушли, а потом и на остаток ушли. И как бы незаметно бы это все копилось. Так, чтобы не чувствовал человек, что он отрывает каждый месяц себя там заветные 3 или 5 тысяч рублей. А вот эти вот более индивидуальные продукты для более состоятельных клиентов, они уже бы закрывали какие-то другие, может быть, задачи.
А вот как по вашему опыту, вот те люди, которые хотят сохранить или там отложить деньги на образование, что это за клиенты? Как много их из тех, кто хочет вообще отложить деньги? Ну, вообще, насколько популярен этот продукт? Может, люди скорее хотят на пенсию или на какие-то другие цели?
Это люди, которые осознают риски. Это люди серьезные. То есть они не думают о том, что вот у нас был 98-й год, 2008-й год, 91-й год, вот у нас кризис, и давайте жить сегодняшним днем и тратить все свои деньги. Или тратить там на впечатления, на образование. То есть эти люди, которые, несмотря на то, что прошли эти кризисы, и даже, может быть, благодаря этим кризисам, понимают, что к этим кризисам надо быть готовым. Что в эти кризисы, может быть, новые возможности даже открываются. И они копят на черный день. То есть эти люди никогда не потратят больше, чем они зарабатывают зарплату. Это люди, которые экономят и которые живут там на 70% от своего, например, дохода и 30% инвестируют. Кто-то даже умудряется 50 и 70% денег инвестировать, откладывать.
А вот,
то есть это вот серьезные очень, осознанные.
А вот скажите, а вот, допустим, почему на образование? Почему, допустим, если я хочу обеспечить своих детей, почему им не на квартиру, допустим, или не просто счет открыть?
А одно другому не мешает. Можно и на квартиру, можно и на
образование. Ну, это всегда много денег надо.
Другие задачи.
Если выбирать из этих.
Да, это на самом деле, вот как человек сам считает нужно, просто образование считается более такой типовой, потому что образование точно будет, и примерно можно предсказать, когда оно будет. А недвижимость, это, как правило, просто человек копит на себя, на какую-то недвижимость, какой-то свой портфель, и часть от своей недвижимости он планирует передать ребенку. Там просто слишком много непонятного и неясного, намного больше, чем с образованием.
Да, и в завершении, вот скажите, пожалуйста, а с точки зрения регуляторных органов. Вот у ЦБ появилась инициатива. Он должен ее согласовывать теперь с Минфином или там, не знаю, Минэкономразвития, ну, чтобы это внедрить и чтобы это появилось. Или это прерогатива ЦБ, и все, вот Центробанк решил, регулятор, значит, это будет.
Я думаю, да, ЦБ с этим справится, довольно серьезная структура, и с Минфином нет там необходимости согласовывать. Возможно, они какие-то общие вопросы согласуют, примут, а дальше одного регуляторного органа достаточно. Ну, если они выбрали ЦБ, и ЦБ этим будет заниматься. Это не какая-то мелкая контора, да,
государство? Ну, нет, это понятно, конечно.
Да. Они, я думаю, что для них этого будет достаточно.
Спасибо большое. Финансовый консультант, гендиректор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина была с нами на прямой связи. Но вот это все, я, к сожалению, вынужден констатировать, что это все, конечно, не про меня. Я вот не мыслю подобными категориями. Я понимаю, что это мое упущение, ошибка даже, может быть, где-то и так далее. В этом надо, может быть, плотнее разбираться. И всегда находится оправдание, типа, слушай, ну не так много денег зарабатываешь, чтобы что-то там откладывать. Но я знаю там другие примеры, когда люди, там, получающие меньше, там, например, чем ты, да, умудряются все же находить какие-то вот эти финансовые инструменты для приумножения своих денег.
Единственное, что меня настораживает в этом вопросе, если Центральный банк предлагает нам инвестировать в деньги на образование, а не придет ли это к тому, что образование станет платным?
Всеобщее образование.
Всеобщее образование станет
это
платным.
Это раз. А во-вторых, ты же потом снимаешь эти деньги. Или что, ЦБ будет контролировать, оплатил ли ты МГУ, или ты там просто снял эти деньги? Ну, как это? Как ты после снятия этих денег по истечении срока?
Я всегда задумываюсь об инвестиции там, денег, и там, в том числе и вклады на детей. Но я никогда не думала об образовании, потому что я думаю, что дети будут учиться бесплатно.
Бесплатно,
да. Вот я так.
Директор Центра социализации и персонализации образования детей Иран Хикс, кандидат педагогических наук, Наталья Тарасова с нами на прямой связи. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Ну вот мы правда, мы же подумали, что, слушайте, а у нас же образование бесплатное.
Да.
Так нам, по крайней мере, казалось.
Ну, на самом деле, и до сих пор образование по Конституции у нас бесплатное. Но дело в том, что за последние десятилетия внимание вот к этой сфере особенно стало явным, и мы даже получили такое вот словосочетание, как человеческий капитал, и тут вдруг выяснилось, и это пришло к нам еще не нами созданное, а в основном больше всего из зарубежных государств, что образование становится действительно одним из ключевых таких трендов, куда можно вкладывать деньги, а соответственно, раз мы вкладываем деньги, мы можем получить дополнительные какие-то прибыли. И стали объяснять на всех всевозможных математических моделях и показывать, как в результате вложенных средств мы получаем качественное образование, а если средств будет недостаточно, то раз качественного образования нет, то и, собственно говоря, развитие возможностей последующего трудоустройства, успешности своей жизни, реализации своей жизни, то есть она становится как бы, ну, невозможной.
Наталья Владимировна, но просто, да. Может быть, я заблуждаюсь, но я почему-то всегда был уверен в том, что математическая модель здесь ни при чем, а здесь в первую очередь играет значение навыки, упорство, собственно, студента, человека, который получает образование.
Да, вы правы. Но также вы, наверное, слышите и сами, наверное, комментируете многократно о том, что наши работодатели, постоянно недовольны качеством подготовки специалистов. Они говорят о том, что им приходится очень много средств затрачивать на то, что когда приходят к ним специалисты, они их начинают переучивать. Угу. То есть нет тех навыков и нет тех компетенций.
Опыта нет.
Поэтому...
Да, и опыта, и как бы образование, да. Это же проблема образования.
И то есть те компетенции, которые они получают в рамках вуза, да, они не того качества, не того уровня, которые необходимы работодателю.
Так может быть, это проблема системы образования, да, конечно, а не родителей, да. Которым предлагают сейчас накопить деньги, чтобы в дальнейшем переучить детей после института, что ли, так?
Нет, получается.
Ну как
так,
же, нам же предлагают накопить деньги, а потом потратить это на образование детей.
Ну, как бы здесь несколько составляющих. Одна составляющая, когда уже студент учится в вузе, и его выискивает талантливого студента, его выискивает вот работодатель, вкладывает в него инвестиции, и он понимает, что талантливый, успешный студент придет к нему в компанию. Ему не надо будет его переучивать, а фактически он в него вкладывается, и он потом получит вот эти эффекты. Все, что касается общего образования, здесь мы можем только что сказать, что, конечно же, если мы будем брать общий объем от финансирования и вложения средств в общее образование стран, которые попадают в десятку лучших, а мы перед собой только поставили эту задачу до 30-го года стать и войти в десятку лучших стран по общему образованию, то получается у нас средств все-таки недостаточно. И даже силами нацпроекта мы не сможем профинансировать и вложить в каждого ученика столько средств, которые бы позволяли, в данном случае, в полном объеме развиваться. Почему предлагают родителям? Ну, во-первых, это тоже, скажем, не новое явление. Родители же вкладывают в репетиторство деньги. Раньше, когда были вузы, не было экзамена ЕГЭ, нанимали репетиторов для подготовки, не для сдачи ЕГЭ, как сейчас, а для подготовки в вузы. То есть они вкладывали в своего ребенка. Сегодня многие родители вкладывают в своего ребенка, начиная еще с дошкольного возраста, считая, что чем больше он освоит там языков, каких-то программ развития, то больше перспектив у этого ребенка, конечно, не учитывая никаких психолого-педагогических особенностей, да. Не понимая, что перегружая ребенка, а в этом есть тоже колоссальные риски, но деньги вкладывают родители. Поэтому сейчас, видимо, как бы формируется на таком общественном сознании и предложение идет о том, что вот вы собираете деньги, потому что они понадобятся для того, чтобы инвестировать в собственного ребенка, чтобы обеспечить ему достойное будущее.
Да, а я думал, чтобы стакан воды в старости получить, знаете, вот это.
Да. Ситуация складывается такая, что если мы возьмем престижный вуз, то уровень среднемесячной зарплаты находится в соотношении по оплате, которую надо вносить, конечно, за вуз, 1:15. И мы понимаем, что в среднем по стране, когда мы вот делаем вот эту среднестатистическую зарплату, мы же понимаем, что у родителей не будет средств оплачивать качественное обучение.
Но ведь, послушайте, я все равно, я запутался, Наталья Владимировна, простите меня. Да. Вот смотрите, с одной стороны, я действительно, вот все, что вы сказали, с одной стороны, я понял, а с другой стороны, я все равно не понял. То есть дети учатся в школе. Школа должна им давать образование и готовить к ЕГЭ, да? Значит, ничего не получается. Ничего не получается. А если получается? Да, иногда бывает, что не получается, очень часто. Родители платят по 5000 рублей за одно занятие с репетитором, для того, чтобы он сдал ЕГЭ. Да, мы инвестируем в своего ребенка. При бесплатном образовании мы инвестируем в своего ребенка в школе. Потом он заканчивает школу, сдает ЕГЭ, за который мы заплатили по 5000 за репетитора. Сдает ЕГЭ на недостаточное количество баллов. Идет на на платное обучение в ВУЗ. В Москве вынужден платить от 250 до 300 тысяч рублей в год. Учится 5 лет в этом университете, потом он выходит.
У
него недостаточно скиллов, значит, навыков, знаний и умений. Работодатель недоволен и опять переучивается. Слушайте, тогда получается, что человек, который тратил деньги и инвестировал в своего ребенка, он идиот. Это невыгодная инвестиция получается.
Ну, с одной стороны, ту траекторию, которую вы описали, она, конечно же, заводит нас в какое-то такое утопическое состояние, то есть это бесполезно. Зачем тратиться и столько вкладывать в течение длительных десятилетий и в конечном итоге ничего не получить, а получить только разочарование и начинать переучиваться, опять-таки надо на второе образование, надо опять находить ресурсы, опять это будет не за бесплатно. Ну,
сразу идет работать.
Да, или пойдет куда-либо работать. Но как раз вот сейчас наблюдается тенденция, что многие студенты не прекращают учиться, потому что как раз трудоустроиться не могут. Ну, это тупиковая ситуация. Но при этом, какая-то перспектива у кого-то все-таки прорисовывается.
Спасибо большое. Спасибо. Кандидат педагогических наук, директор Центра социализации и персонализации образования РАНХИКС Наталья Тарасова была с нами на прямой связи. Елена Глесинская, Алексей Тимофеев в студии.